Он говорит, я к вам обращаюсь со словом «дети». По какой причине? Да потому что вы... Да. Потому что прощены вам грехи ради имени Его. То есть вы усыновление получили и детьми Божьими стали только по той причине, что вам грехи прощены. Не потому, что мы такие хорошие. Нам простил Бог, поэтому Он ввел нас в сыновство или подарил нам что, такое имя, что мы детьми Его стали. Теперь Он еще пишет. Пишу вам, отцы, ну почему я вас таким именем еще называю, или с таким именем к вам обращаюсь? Да потому что вы познали, сущего от начала. Пишу вам, юнош, потому что вы победили лукавого. То есть, вот настоящий юноша тот, который победу имеет. И я, говорит, и так вам обращаюсь, ну, как к юношам пишу вам, потому что вы как раз лукавого победили. А в чем эта победа лукавого? Ну, тут может еще... Еще другой чуть-чуть смысл. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Ну, вообще, как бы, отец, он есть начало, да? Ну, по-разному будет сказать, дети и отцы. Дети – это те, которые являются потомками, да? А отец – это тот, от которого исходит какое-то начало. И вот он обратился к ним как отцам, потому что они познали сущего от начала. То есть они вот это начало усвоили. Откуда эта жизнь пришла? Откуда вообще, ну как возможно иметь общение? Да, то, что сами могут давать жизнь другим. Ну не сами по себе, а может вообще вводить в общение. Здесь, если дети, то наше общение с Богом. А если отцы, то наше общение с людьми, с другими людьми. Теперь пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Вот действительно, победной жизнью можно жить тем, которые имеют общение с Богом. Ну, которые уже исполняют вот эти заповеди, или в которых вселился Христос. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. То есть здесь даже не идет речь о духовном росте, или, ну вот есть положение детей, там, юношей, отроков или отцов, а он берет категорию, возрастную категорию, и старается объяснить, что все в нас произошло вот этой возрастной категории, ну, верующих, и по какой причине оно в нас произошло. Ну, здесь не столько это показано, не рост показан, какой, ну, что нам надо всем дойти до состояния отцов. Нам перед Богом детьми надо всегда оставаться. Потому что мы дети Его. А почему мы стали Его детьми? Потому что Он простил нас. Ну, не по другой причине. И если мы детьми всегда останемся Божьими, потому что Он нас простил, это нормально. То есть здесь не идет речь о том, что надо обязательно, ну, вырасти до отцов. Дети – это хорошо. Почему дети? Потому что простил. Отцы – это тоже хорошо. А почему отцы? Потому что познали безначального. Юноши, это тоже хорошо. А почему юноши? Потому что лукавого победили. А как победили лукавого? Потому что Слово Божье пребывает в вас. И вы победили лукавого. К одному. Он пишет, пишу вам. Ну, братья, вообще по тексту идет речь не о духовном росте, а по тексту он старается объяснить, ну, что такое или как на самом деле нам иметь общение с Богом, чтобы иметь общение с друг с другом, и по каким категориям это можно выяснить, или почему можно определить. Вот если есть победная жизнь, значит, это свидетельство, что мы имеем общение с Богом. Если любим братьев, это тоже свидетельство. Ну а здесь, когда он говорит за отцов, за сыновей, за юношей, он показывает, вот как любая возрастная категория, ну, она как бы открывает что-то. Да. Также наше, вот, ну, он обращается к нам то как к одной возрастной категории, то как к другой, то как к третьей. И что характеризует эту возрастную категорию? А в общем-то идет речь о каждом из нас, и о мне, и лично о каждом. И в каждом должно быть сыновство, в каждом должно быть отцовство, в каждом должно быть юношество и отрочество. Потому что без начального познания. Здесь, ну, тоже отрочество тоже в нас должно быть. Ну, может быть, оно немножко твердовато, братья и сестры. Но я думаю, что почему нам еще трудно? Потому что мы всегда понимали так, что идет речь о духовном возрасте. Мы брали этот отрывок отдельно от текста. И тогда идет речь о духовном возрастании. Но, знаете, вообще по Писанию Бог не желает, чтобы мы выросли до отцов. Ну, в смысле, в своих глазах. Но потом он говорит, я написал вам отцы, потому что вы познали безначального, я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. И в каждой категории идет речь, ну, положительная, но не говорится, что это вот дети это, ну, слабенько, юноши это чуть лучше, а отцы это очень хорошо, так не написано. А здесь сказано, дети это отлично, отцы это отлично, юноши это тоже отлично. Везде отлично, везде оценка 5. А по-германски 1. Везде хорошо. Нет, просто возрастная категория, она чем-то характерна. Вот дети. Какая характеристика детей? Они являются преемниками, ну или единосущными своим родителям. Почему мы стали единосущными Богу? Потому что Он нам простил, загладил и не вспоминает. Все то, что было, Он просто все покрыл. Нету больше грехов. Поэтому мы дети. Почему Он обращается к нам, к отцам? Это еще одна возрастная категория. Но потому что, говорит, вы познали сущего от начала. Поэтому я к вам, ну, как вот к такой категории, ну, умудренной уже, как к отцам, обращаюсь. Потому что вы как раз познали этого безначально. Поэтому я обращаюсь к вам, как к отцам. То есть, чем характерна вот эта возрастная категория? Почему, говорит, я обращаюсь к вам, как к юношам? Ну, потому что вы сильны, и вы лукавого победили. Лукавого победить, ну, не сильный не может. А почему мы сильны? Потому что Слово Божие пребывает в нас. То есть мы не сами по себе сильны. А когда Слово Божие пребывает? Ну, нет. Он и не может понимать смысл отца. Правильно? Правильно. Нет, тут не как раз нету последовательности возрастной, что тоже говорит об этом. Ну и не о возрастании, я хотел бы еще раз по тексту, вообще о чем здесь идет речь. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась, из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. То есть он доказывает, что свет Божий... Как надо любить? Ну, если Бог живет в нас, только в этом случае, конечно. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца. То есть здесь каждое обращение объясняется, почему я к вам так обращаюсь. Потому что у вас вот это есть. Почему я так еще обращаюсь? Потому что у вас это есть. Почему я к вам еще так обращаюсь? У вас еще вот это есть. И если я к вам еще так обращаюсь, то у вас еще вот это есть. Ну, просто я, чтобы мы немножко поняли. Потом дальше говорит, я написал вам, отцы, потому что вы познали безначально. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого. И дальше сразу идет, вот нельзя оторвать эти следующие стихи. Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот оказывается, он говорит, ну, то, что от Бога вас теперь, это нормально. А все то, что в мире этом, и если вы любите или тянетесь, направляетесь туда, вот это не надо. И вывод из всего этого отрывка. Мир проходит, все, что нас окружает, оно все временно. И все желания, здесь слово похоть, оно обобщает не только греховные желания, а оно обобщает всякое желание земное. И мир проходит, и все желания его проходят. А только исполняющий волю Божию, вот иногда это место тоже относят, ну, похоть, это греховные желания. Здесь не имеются в виду греховные только желания, а здесь имеются в виду желания все мирские, то есть земные желания. Нам надо понимать, что все желания земные, они временны, и они нам, ну, пошлют удовлетворение только до гроба. Или, ну, в какой-то мере, может, ответят нам на наши вопросы. И мир проходит, и похоть его, или желание его. А исполняющий волю Божию пребывает вовек. Вот как там слово «желание» или «похоть»? Да, просто хотение, да. И вообще, другие переводы, они немножко яснее это говорят. То есть, нельзя говорить, что только греховные желания Богу не угодны. Когда наше стремление пожить для себя, свое удовольствие в этом мире, это желание тоже плоти, или похоть плоти, и мир проходит, и все желания его, а исполняющий волю Божию пребывает во мне. Мы не успели с вами, конечно, третью главу, вторую главу разобрать. Конечно, друзья, я не претендую на то, что, ну, это совершенное откровение. Я понимаю, что и у нас очень разных много мнений было. Вот я сам толкование читал по этому 13-14 стиху. Ну и вообще, я читал всего всегда два толкования. Одно – это возрастные. Ну, имеется в виду духовный рост. А другое толкование, что это имеется в виду физический рост. Но оно ни одно, ни другое толкование по контексту не подходит. По контексту. Потому что в контексте идет речь о том, чтобы показать признаки, по которым можно определить человеку, что он является возрожденным или невозрожденным. Это и дальше будет в этом послании открываться. И любовь к миру, это является признаком, что я еще не живу для Бога. Исполнение воли Господней, это является признаком, что я Божье дитя, что я познал сущего от начала и живу ради Него и для Него. Но мы уже немножко затянулись. Я думаю, мы помолимся. Значит, дома надо будет вторую до конца и третью главу, чтобы у нас немножко задел был. Если будет возможность, можно еще как-то два часа будет. Сегодня, завтра пока один час. Я предлагаю, чтобы все братья немного в этом поучаствовали. Я, значит, ну, придется спонтанно отвечать. Или экспромтом. Ну, спонтанно это...
Спонтанно это самопроизвольно.
Самопроизвольно, а экспромтом это без подготовки. Ну, я имею в виду и то, и другое.
Спонтанные вопросы, которые только что поступили.
Ну-ну. Ну вот один спонтанный вопрос. Как проводить праздник Рождества? Экспромтом отвечайте.
Спонтанный вопрос. Ну, здесь это вопрос такой, как хотел, можно так сказать, праздник Рождества надо проводить так, чтобы была духовная польза детям. И весь ответ. Какой вопрос, такой ответ. Что имелось в виду, как проводить? Имелось в виду вообще порядок? Или имелось в виду, употреблять ли картины, употреблялось ли елку ли ставить? Что имелось в виду?
И то, и другое, и третье. Как проводить?
Как проводить, да? Да, в каком направлении? Ну, на прошлом семинаре, вот на Алтае, где было где-то человек 120, а там, когда на этот вопрос разговаривали, то отметили, что елка у некоторых уже за дверь вышла, у некоторых еще около двери стоит. Ну, в общем, дело идет к тому, что все-таки елка это языческий праздник, это не христианский праздник, сама елка. Происхождение ее, ну, мы до этого вот только доходим. Ну, друзья, говорить о том, чтобы пещерки устраивать, пупсиков там вместо младенца, ну, так, как было, да. Некоторые делали так, шалаш делали в молитвенном доме, и молодых супругов сажали с только что родившимся младенцами, такое было, все это было. Но все это, друзья, знаете, чем... Я пример расскажу, думаю, этим примером я расскажу больше. Одни родители по случаю рождения младенца собрали гостей. И эту радость отметить они решили, собрали. И в самый разгар праздника кто-то сказал, ну покажите же младенца, ради которого мы собрались. Пошли искать. В люльке нету. А потом нашли его, что он задохнулся под грудой одежды на кровати. Кто-то из гостей пришел, младенца посмотрел, положил не в люльку, на кровать. Кто-то не заметил, положил одежду, кто-то сверху привалил, в конце концов он там задохнулся. Ради чего собрались, а он оказался задохнувшимся. Вот так мы можем с детьми сделать. Мы пышностью обставим, а саму жизнь не дадим. Поэтому хорошо, если детям рассказать историю библейскую, они поучаствовали в стихотворениях, в пении. Хорошо, им можно и подарки раздать, но не призовые. Ага, ты хорошо рассказал, на тебе побольше шоколадку, там еще, а их может быть одинаково, ну, мы как-то подходим, что это нехорошо. А в общем, для детей остается радость, именно радость присутствия Господа, радость общения, радость то, что им уделяет внимание. И сам этот праздник детский, он даже для взрослых радостью является. Если мы больше уделим внимание внешности, пышности, то саму сердцемент духовную мы лишаем детей. Ну, а так я. Петя, можешь добавить что-то?
Или еще надо? Тут еще один вопрос. Сейчас.
Тоже с дополнениями, кто желает, дополнит из братьев. Мы уже сегодня этого немножко касались, нашей природы внутренней. Некоторые христиане говорят, я такой есть, примите меня таким, как я есть. Имеем ли мы право после такой просьбы его обличать? И имеем ли мы право так говорить? Я такой есть. Ну, разное бывает. Люди, они приходят и в церковь приходят, или это мы так обнаруживаем среди... Значит, я прошу со мной считаться, на этот счет у меня такое мнение. Ну и мы видим, что поведение неправильное, суждения неверные, обличить нельзя. А я так думаю, я такой есть, я вот так привык, меня так научили. И попадая в другое общество или в церковь где-то, он никого не слушается, он говорит, я такой есть, меня таким Бог создал и все, а что теперь, как я буду меняться, как по-другому? Можно ли такого обличать? Но уже само такой подход, если это действительно так, оно уже говорит о том, что его нужно обличать, уже нужно ему показать, что это неверная сама позиция человека, что он и не принимает обличение, он не будет меняться. Вот какой есть, вы меня таким принимаете. Ну, это вот так в духовной жизни. Но есть люди, которые просто они не воспитаны даже вот, ну, в бытовых каких-то вопросах. Что он может за стол садиться, он руки не моет там, или он шею моет только по субботам, или там еще. Он говорит, я тут такой есть. Меня так вот научили. Вот, я такой есть. Вы меня будьте добры, меня таким уважайте. Но это же не так. Ну, крайний, конечно, пример. Это может сюда сильно он такой тяжелый, но это было. Из Канады сестра наша Анна Панкратс, она передавала, там такая была конференция. Вот, и на ней собрались все вот, учения разные. И там и мужеложники были, тоже столик себе поставили. И говорят, мы тоже братья, мы тоже Иисуса славим. Им говорят, ну а как это, что, как это можно вообще общаться? А мы такие есть, нас такими Господь создал. И мы тоже братья, мы тоже хотим вместе с вами вот в таком движении участвовать. Ну а когда им объясняют Евангелие, это ничего не помогает. Они свою позицию держат и вот так себя ведут. Вот, ну, такие вот факты были. Не знаю, как можно
говорить. Я думаю, этот вопрос еще возник. У нас на уроке мы немного говорили, что мы приходим ко Христу, как мы есть. Но здесь имеется в виду как раз, ну, наше состояние, греховность и сознание своей вины. А вот в данном вопросе человек, который говорит, принимай меня, как я есть, есть ли сознание своей вины и желание исправиться? Абсолютно нет. Поэтому к такому как раз нужно и сказать, ты еще не знаешь, кто ты есть, да? А вот если бы был, как я есть, и так бы пришел, тогда бы можно было его и принять. А он, по крайней мере, ну там позиция фарисея, который вот молится, Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди. Вот, а такая позиция, она должна быть все-таки, конечно, осуждена. Ну, брат Володя еще есть.
Какую роль в духовной жизни детей играет фавор? Имеется в виду не отдельный случай, а в общем. Но фавор — это, все мы знаем, христианский лагерь, да, для детей. Но два раза мне пришлось присутствовать на таком большом отчете, где братья делились, как в нашей стране проходит фавор. Ну, сделал себе какие-то заметки, выводы. Но, в общем, я что заметил? И учитывая наш лагерь христианский, очень много зависит от отношения церкви и родителей, подготовки. Если такая есть молитвенная подготовка, но это заметно, и есть плоды, есть положительные результаты. Там много бесед таких, потому что летом, ну, дети, они свободны от школ, ну, собрания они посещают, естественно, но такое систематическое занятие с ними. Но летом родители заняты, это такая пора. Поэтому считаю, что это очень положительная сторона, если церковь ревнует о том, чтобы преподать детям в течение вот этого занятия фавора духовное такое общение. Молдавия заметил, ну, когда разговор такой шел между братьями, какие там предметы или как там, и когда они слышали, что у нас там, допустим, где-то купание, они так на нас смотрели, типа, как мы тут слышали, сестра, да? Вы когда говорили, что еще обливались, а то от вас в сторону, значит, что-то нехорошее. Вот так я чувствовал их неотношение, когда кто-то говорил, а у нас купание, значит, в лагере место имеет. Они считают это ненормальное состояние. Они говорят, как вы еще находите время? Мы вот за этот день, распорядок дня, мы не находим там места для купания. Где вы находите еще место для купания? В смысле, в этом, значит, расписании, в графике мы не находим. Но у них так и поставлен вопрос. Утром беседа у них, или это собрание общее собрание, потом до обеда еще какая-то отдельная беседа, ну, в зависимости, может, для девочек, для мальчика, потом после обеда снова какое-то духовное такое общение, ну, есть и игры, ну, а купания места нет. Ну, есть и трудности. Вот. В Средней Азии там поделились братья, что до того себе плохо стали вести, что кто-то даже дерзнул сборник положить под коленки во время молитвы. Ну, вот такое сильное, ну, нехорошее отношение. Ну, и не знали, пришлось и молиться, и в посте были. Вот, чтобы Господь вразумил их. И, ну, братья говорили, что... Я говорил в Средней Азии, да, простите, на Урале. И когда, ну, была молитва, и так коснулся Господь их сердец, было такое переживание ребятишек, осознали свой нехороший поступок. Потом братья говорят, ну что теперь вам, какое мера наказания, ну, когда они осознали свой поступок нехороший. А в это время, ну, привезли мороженое, ну, там, которое ответственно по, ну, вот этой части. А теперь вот такое замешательство. Вот эта группа провинилась, а тут привезли мороженое. Как теперь быть? Ну, решили оказать им милость и сказали, вы вот так себе плохо вели, но мы решили вам все-таки дать каждому по мороженое. Но они сильно были против, не хотели, им было очень трудно, но потом взяли, и такое хорошее потом влияние было, что они плакали, молились. Ну, вот такие вразумления, ну, духовные, много бывает и в этом фаворе. Ну, тут еще братья могут больше сказать. Но чувствуется в вопросе, или стоит практиковать, или не стоит. Я лично такого мнения, что нужно это делать, если есть вот со стороны родителей и церкви такая озабоченность. А если только отправить детей, пусть там позанимаются с ними, ну, это тогда очень трудно. Тогда мы там как овчарки какие-то охраняем, там бегаем за ними. Ну и сами вообще нет никакого желания потом. Но если есть озабоченность такая, мы это тоже чувствуем, тогда намного легче. И есть благословение, дети приходят обновленные, и потом слышно в церкви, что так они благодарны Господу за то, что церковь, несмотря на огромные расходы, смогли ради них вот и это сделать, они это ценят, они, ну, это цена, когда дети ценят, а если дети это не ценят, или мы не смогли им преподнести, что это стоило раньше некоторым идти, вот, в вузы и даже жизнь давать, то есть это тоже надо им преподнести, чтобы они могли это оценить.
Вообще, фаворы у нас и проводятся на церковности. Ну, может, родители как-то участвуют, но у нас на Алтае всегда на церковные средства. Там, конечно, участие родителей или церкви какое? Церковь собирает продукты, там соленье, варенье, и это немножко, в этом участие как-то родителей, а, ну, транспортом жертвуют. А вообще у нас и направление у нас и есть такое. Раз это церковное мероприятие, то и на церковные средства. Но с одной стороны, вот здесь, как уже брат говорил, мы испытывали какую трудность. Когда начинались фаворы организовываться, то многие сдавали туда, как в пионерские лагеря, у бабушки своих внуков. И сдавали нам также вот на фаворы своих внуков. И мы когда встретились с этой проблемой, у нас было один заезд 170 человек, и большинство из них, в общем, о духовном ничем, ну, даже и слышать не желали, не хотели. Ну, и они приехали туда с тем мнением, что там как в лагере отдохнуть. И вот приехали они на фавор, и нам очень трудно было. Потом мы делали по церквам объявление, что все-таки это не лагерь отдыха, а лагерь, где будут духовные занятия. И, ну, можно так сказать, эти отсеялись тогда. Но вот сейчас, например, у нас какая проблема встает, что все-таки в некоторых церквах, в самих церквах и у верующих, у самих, понятие о фаворах такое же, как и у тех бабушек или у тех детей неверующих. Что это место, где можно отдохнуть. И в связи с тем, что родители так настроены, они так настраивают детей, то получаются те же проблемы, что были с неверующими, те же проблемы с верующими. А в целом это, ну как я понимаю, что это одно из средств, которым можно повлиять духовно на детей. Ну как-то занять их, духовное мучение преподать, поработать с ними. Но если это будет переведено на форму отдыха, одна из форм отдыха, тогда, конечно, духовного мы ничего дать не сможем детям.
Братья и сестры, несколько лет назад, когда особенно заметно было материальное положение, у нас, можно сказать, стоял вопрос вот на всесоюзном таком общении, что делать. И мнение, можно сказать, но основное влияние на принятие решения этого мнения было, что фаворы дают духовную пользу. Еще раньше мы говорили о том, что если посчитать по часу в день, то есть по часу в неделю, то 52 часа, получается, занимаются с детьми. А если посчитать суммарное в лагере, сколько детям уделяется, то даже в количественном отношении часов, и то больше. А если посмотреть влияние, сколько покаяний, сколько дети получают и возрождение, потом живут этим ожиданием, и родители свидетельствуют, что меняются. Но, как правильно Петя подметил, когда в церквах об этом молятся, когда церкви содействуют, у нас вот, например, некоторые заранее уже, кто поросенка растит для фавора, кто там... еще огороды, там 4 огорода, например, было по 1000 метров там для картошки, заранее специально там молодежь выращивает. То есть такая вот церковная подготовка заранее идет, и молитвы. И тогда и еще много зависит духовная атмосфера от того, в чьих руках находятся эти ну, братья, если духовные, и там и сотрудники у них такие, которые тоже и молятся, которые сами исповедуются. Ну, духовная такая атмосфера, тогда и дети каются.
Я еще что хочу сказать, что это действительно не единственная форма влияния на детей. Мы у нас на Алтайском крае сейчас уже 2 года подряд используем еще один способ влияния в летнее время с детьми. Подбираем группу, ну, одной церкви или двух небольших церквей, группу, которая поместилась бы в один бус и автомобиль, ну так, чтобы не сильно было много. И посещаем группы, которые возникли в результате благовестия. И это уже, ну, это не миссионерская работа получается. Мы детям такой статус не даем, как миссионеров, а даем им статус, ну, просто как посещение верующих. И вы знаете, вообще в этих посещениях тоже есть такое близкое общение с детьми. Мы выезжаем с ними на несколько дней, 3-4 дня, объезжаем церкви, ищем место, где переночевать. Ну, заранее, может быть, где-то подготавливаем это так, чтобы было где переночевать. Мы с собой продукты берем, чтобы можно было и с детьми где-то на природе поесть самим. Но получается, у нас первый год было, мы взяли с собой, я уж точно не помню цифру, но примерно так, взяли с собой 22 буханки хлеба, привезли домой 24. Считаем, а их больше стало. Как их больше стало, но... В общем, продукты, которые мы с собой брали, мы старались вроде бы использовать, а привезли домой, их оказалось больше, чем было. Это тоже свидетельствует все о том, что тоже это Господь благословляет. Потом, сколько радости мы видели в тех группах, которые, может, о жизни церквей мало представления имеют. И вот когда дети участвуют немножко в служении, ну, у нас было даже и небольшие репетиции. Вот мы посетили одну церковь, это Новичиха. Там районный центр, группка недавно образовалась. И вот когда запели наши дети, то они говорят, у нас аж мурашки по телу пошли. Мы еще никогда не слышали такого пения. Ну, как будто ангелы поют. Как вы так вроде, ну, вот, ну, натренированные. Да я говорю, брат, тут вообще никакой репетиции. Мы один раз собрались вместе и пропели несколько гимнов. Просто они пели вдохновенно. Они настолько, ну, были, ну, как-то зажжены вот этим участием в этом служении. И вот это вдохновение, оно такое благословение приносит. Ну, и это не только в одном месте. Это я просто как пример привожу. Вообще, наша задача детей не оставить без внимания, приобщить их к жизни церкви и в то же время сохранить их от того, чтобы они вот за счет этого, ну, стали бы сильно, ну, думать о себе высоко, ну, чтобы не придать им статус, ну, каких-то уже таких великих проповедников. Возраст у нас был разный, ну, школьный. До школьников мы не брали, и 7-9, и 9-11, и 12-15. Разный возраст. Ну, мы вообще брали, конечно, в основном всех, но ставили условия, ну, условия поведения или там как-то. Ну, и, конечно, мы это уже заранее немножко предусматривали, что в церкви в основном климат был такой, ну, положительный. Не было такого вызывающего поведения. Считаю, что если у кого-то есть такое поведение вызывающее, то можно, ну, как-то на эту поездку, ну, может быть, даже не взять. Ну, и объяснить это не... Ну, тут, друзья, опасность-то какая? Чтобы не получилось, вот как у нас сестра рассказывала. Вот, не пойдешь на членское собрание, и не объяснили, почему. Вот если мы, собственно, может, ограничиваем кого-то в чем-то, то здесь очень важно, собственно, понять, дать ребенку. Не так просто, вот, без всякого объяснения. А чтобы он понял, почему, и чтобы у него было стремление к исправлению. С одной стороны, и надо бы дать ему участвовать, а с другой стороны, если он где-то попивает и уже покуривает, и в одно же время берет в уста Слово Божие, ну, оно несовместимо. И нам нужно это учитывать, и особенно работникам с детьми.
Приходилось слышать, что такое понятие «фавор». Это Вавилон, смешение духовного с плотским. Так как раньше коммунисты проводили пионерские лагеря, а теперь мы взяли с них пример. Как относиться к такой точке зрения? Ну, во-первых, так можно рассуждать. Коммунисты собрания проводили, мы собрания проводим. Коммунисты строили клубы, мы строим молитвенные дома. Так тоже можно говорить. Но сама суть заключается, если где-то в детском фаворе было такое, что отдых или там лагерь со спортивным уклоном или что-то, то тогда можно говорить о Вавилоне. А если так строится, что даже и мячу нету времени, или купанию там нету времени, или что-то в этом плане, да, то основная духовная, дети получают возрождение, то я думаю, что если бы, собственно, ребенок такого, кто так смотрит, если бы пережил, наверное, поменялось бы у него. Так что все зависит, может быть, не от формы, а от внутреннего содержания, от внутреннего вот действия Духа Божьего.
Которые у нас в листах знакомства были. Здесь, знаете, какая трудность? Вопросов очень много, больше 30. Ну, и я считаю, да, даже больше 40. Тут под 50 вопросов получается. Но на очень многие вопросы, почти на все, мы стараемся ответить во время уроков. Ну, может быть, мы не обозначиваем. Вот сейчас будет ответ на такой-то вопрос. Ну, а вообще иметь в виду, вот все братья ваши вопросы, каждого, ну, каждый прочитали, и стараемся все эти вопросы иметь в виду. Ну, поэтому здесь трудно сегодня, может быть, ответить на какие-то. На какие-то можно, а на какие-то... Ну, например, я предлагаю так тогда. Я буду читать вопрос. Ну и братья будут говорить, взяли они его во внимание или не взяли, да? Потому что я не знаю, как по-другому. Как найти контакт с подростками? Ну, будет у нас брат Володя Гам тему такую объяснять, возрастные особенности, и там он будет касаться немножко, ну, возрастных особенностей младших, средних и подростков. Дети участвуют на общем и детском собрании и устают. Как совмещать? Но на этот вопрос, вероятно, ответа, ну, может быть, не будет. Это вопрос такой частный. То есть, я как понял по вопросу, после общего собрания детского, да, и устают. И вот как теперь совмещать? Да. Иногда проводят собрание теперь во время, ну, детское собрание проводят во время собрания. Ну, сколько оно мне понятно, то вот такое совмещение — это не лучший вариант. Потому что дети, они отвыкают от общего собрания, они привыкают, ну, и старается руководитель тогда занятия построить интересно, чтобы их тоже... И если собрание детское будет интереснее, чем взрослое, то что мы воспитываем? Что детское собрание — это лучше, а общее собрание хуже. Ну, мы несознательно, это просто само собой так получается. А если мы специально будем делать детское собрание похуже, чтобы они полюбили общее собрание... Ну, кажется, к этому никто из нас не стремится, да? Вообще, вот вариантов очень много, но, видите, все трудно варианты, может быть, несколько вариантов может предложить вот так. Лучший вариант — тогда проводить детское собрание в другое время, в другой день. В больших городах это практически бывает невозможно. В таком случае, в большом городе, все-таки на общем собрании, если дать какое-то время детям, ну, может, кто из проповедников обратил бы внимание на детей, какую-то часть для них. Или даже, может, и сестра, которая занимается, ну, что-нибудь тоже, ну, как-то на детей внимание обратить. Это тоже был бы очень хороший вариант. И в церквах, где это практикуют, большое назидание получают не только дети, но и взрослые. Да.
Вообще, даже и в этом случае, например, дети, хоть и маленькие, но, может быть, им не столько много времени уделять, но все-таки лучше не во время служения проводить. Лучше все равно какое-то время выделить им после. Конечно, во-первых, можно бы что-то организовывать, ну, в виде там ясли, чтобы родители могли тоже. Но вообще оно, если где-то границу мы эту не увидим, то мы можем детей приучить к тому, чтобы не быть на общем собрании. Просто это неплохо, но может привести к плохим последствиям, если чего-то не учесть в этом. Угу. Да, вы торопитесь, поэтому если проводить, то только... И вот, например, у нас город Новосибирск. Там примерно такое же условие. Город очень разбросанный. 2 часа людям надо добираться до молитвенного дома. И поэтому они делают это во время служения. А если делать в другой день, а? Уже после, да? Вот они и то пришли к такой практике, что после. Yes. Угу.
Вот, братья, сестры, этот вопрос проблемы, и этот вопрос во многих местах задают. И приходится, ну, во-первых, отучить детей от богослужения плохо. Даже когда во время богослужения идет детское, мы подсознательно говорим, что это не обязательно. Но у нас проблема такая. Маленькие дети в больших городах. И в отдельный день это невозможно. Все равно родителям надо свозить, развозить. Поэтому это делается во время собрания. И если часть собрания, младшие дети, дошкольники в основном, может быть, младшие школьники, если они побудут часть собрания, вне это как вынужденная мера. Дети, которые могут после собрания сами ехать домой, можно сделать так. После собрания, говорят, устают. Дети этого возраста, среднего возраста, практически не устают. Они устают сидеть. А когда они подвигаются, можно сделать перерыв, покормить их. У нас в церкви, например, и в других, я знаю, так вот, покормят их. И потом проводят занятия, и даже как будто так и надо. Во всяком случае, в другой день тоже хорошо, в другой день. Но здесь тоже проблема, что особенно в больших городах опять вечерний час трудно, первая, вторая смена тоже проблемно. Поэтому более оптимальный такой вариант. Младших детей часть собрания, средний возраст, начиная с 9 лет и позже, после собрания, с перерывом.
И есть возможность лучше в другой день.
Да, если есть такое, если же будет там, особенно в день.
Так, следующий вопрос. Какой я прочитал? Спасен ли человек, умерший в детстве? Но это прямо так, может быть, в Библии не сказано. Это надо выводы делать. Мы с вами в Евангелии, в послании Иоанна читали это место. Я написал вам, дети, или пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Почему он обратился как категории, ну, к такой возрастной категории, как дети? Потому что детям прощены грехи ради имени Его. То есть идет речь, ну, о, как обоснование дается такое, что пока человек не сознает, ну, себя или как дитя, ему как бы грех прощается автоматически, как ребенок, или не вменяется. Но вообще оно, знаете, друзья, не только из этого места, по духу всего Писания. Бог нас обвиняет не за то, что мы грешники, а за что? А? За то, что мы не каемся. Так или нет? То, что мы грешниками пришли в этот мир, Господь эту проблему разрешил. Каким образом? Он пришел и умер, уплатил цену и оправдал. И теперь, если человек принимает спасение, то есть кается, осознает себя, он получает помилование от Бога. А если он не кается, он остается, ну, остается в состоянии грешника. И теперь можно вывод такой сделать. Если ребенок не достиг порога ответственности, порог ответственности, понятие это знакомо, да? А? Не отличает левое от правого, не сознает еще греха, что такое грех, то ему грех не вменяется. То есть Господь-то простил, или омыл, или покрыл все грехи. И если человек еще не сознавал себя грешником, то ему и не вменяется грех. Но когда у него есть сознание вины, и если он не кается в своем грехе, то Бог с него уже за этот грех взыскивает. Теперь, когда наступает порог ответственности? Это у каждого человека по-разному. Но можно сказать, что у верующих порог ответственности наступает раньше. И если мы не научим детей каяться, то они в большей опасности погибнуть, чем дети неверующие. То есть порог ответственности у верующих наступает раньше. Кому много дано, с того больше изыщется. Это тоже по Писанию этот принцип. Ну а как сказать, если спасен ли человек, умерший в детстве? Если до порога ответственности, ну просто у Бога суд справедливый. Если человек не сознавал себя, он не будет с него взыскивать. А если сознает себя и не кается, ну он, в общем-то, человек гибнет за то, что он отказался от спасения, предложенного ему, а не из-за того, что он грешник. Методы работы с подростками, это будет, я думаю, да? Вот. Да. О влиянии родителей, детей, посещающих занятия. Так, их ответственность в поощрении детей. Значит, влияние родителей на детей, посещающих занятия. Их ответственность в поощрении детей. Принудительная форма к посещению. Это я так немножко для себя написал. Значит, как влияют родители, или как должны влиять родители на детей, посещающих занятия? Ответственны ли они? Должны ли они поощрять детей? И должны ли они принуждать детей к посещению детских собраний? Я не знаю, кто-нибудь из братьев будет этот вопрос освещать? Может, Леонид Александрович? Значит, влияние родителей на посещение детских занятий. Тогда вы будете там. Так, как исправить подростков, крайне упущенных, нарушающих благоговение, употребляющих гнилые слова и непристойное поведение на детском? Как их исправить? Будет это? Я думаю, в подростках, может быть, брат Володя тоже еще немножко коснется этого, но я тоже хотел бы сказать, что, друзья, бывает такое. Вот мы были недавно в общении, и нам рассказали, что один отец даже 16-летнюю дочь выгнал из дома, потому что она недостойно себя вела и влияла на других детей. Мы считаем, ну сколько вот братьев были там вместе, и кто слышал об этом, что это недопустимая форма влияния, запрет. Потому что здесь может быть где-то упущено, но дойти до этого все равно мы даже и на детских собраниях тоже не можем, чтобы, ну, выгнать. Значит, нужно где-то, может быть, усилить молитву, где-то призвать еще кого-то. Ну, предпринять все к тому, это сделать предметом переживаний и молитв, может быть, даже не одной церкви, если эта проблема все-таки остается. Но до этих крайних мер доходить, ну, считаю, что это неправильно. Ну, с лагерей вывозить. Видите? В исключительных, да. Если бывает, что человек и родители сами, они, ну, знаете, как на библейские курсы, иногда церкви сдают братьев как в трудовую исправительную колонию. Ну, я... Ну, в смысле, отправляют на курсы, уже в церкви с ним никто не справляется, и отправляют его на библейские курсы. Может, там его братья исправят. Ну, а? Да. Конечно, очень трудно потом с тем братом там справиться. Ну, и получается, если вот такой подход у родителей и у церкви, когда они сдают ребенка в лагерь, ну, и сам ребенок тоже, ну... Там в другой раз ничего не остается, как возвратить его, ну, не получилось у нас, и возвратить его родителя. Ну, как исключительный случай. Так. Как помочь подросткам, покаявшимся, подготовиться к крещению, ну, попечение о них, какой срок между покаянием и крещением, и какой возраст крещения? Ну, я думаю, этот вопрос Володя тоже, да, учтется. Нужно ли детям рассказывать Ветхий Завет? Или это должны делать родители? У тебя этот вопрос есть? Так, можно ли пользоваться наглядными пособиями? Сегодня говорю. О дисциплине 7-9 лет тоже будет. Как работать с детьми неверующими, которые слышат все из Библии в первый раз? Что для них будет лучшей пищей? Лучшей духовной пищей. Но это тоже немножко большая тема. Это, можно так сказать, вопрос, как работать с теми, которые, ну, впервые слышат Слово Божие. Что им в первую очередь преподавать? Да? Ну, может, братья Володя, я думаю, тебе это больше знакомо. Вы о благовестии. Может, так, хоть в общих словах. Нет, я имею в виду сейчас ему ответить. Да, а так, что те помеченные вопросы. Как работать с детьми неверующими, которые слышат все из Библии в первый раз? Что для них будет лучшей духовной пищей? Ну, пожалуйста.
Даже не знаю, как и ответить. Но приходится вот, встречаться с такими детьми, которые первый раз, ну, в основном это дети, которые не имели вот такого общения где-то в больших городах, услышать Слово Божие. Но что им преподнести? Вообще у меня всегда такой трепет пред Богом и искание самой простой пищи для детей. Ну, даем им такое задание примерно, когда они побыли на этом служении, и потом говорим, вот когда вы домой придете, вы спросите у ваших родителей, на чем они строить свою жизнь или свой дом, на песке или на камне. Ну, а до этого мы им объяснили, как Христос учил, что те, которые строят свои жизни без Слова Божия, это будет большое бедствие. Ну, и чтобы они тоже могли потом дома, ну, задать этот вопрос родителям, какое у них отношение к Слову Божию. А им уже, детям, становится Слово Божие все дороже. А дома могут быть трудности, что родители, узнавшие об этом, они начинают некоторые возмущаться, и бывает, они очень, ну, противника большими. Ну, чтобы дети могли все-таки через вот это общение познакомиться с силой Евангелия, что она как раз является единственным вот путем для того, чтобы войти на небо. Не знаю, может, какие-то отдельные, у кого были случаи. Ринальда подскажет. Она тоже имеет слово поделиться.
Ну, друзья, вопросы, вот, которые у нас возникают вот здесь, ну, к нам поступают вопросы. Я думаю, что мы просто ищем на них все ответы, и мы в этом случае, братья, вот впереди, это тоже не, ну, не так, как в автоответчик. Уже заложены все ответы. Задал, на кнопку нажал, и ответ готов. Мы тоже в постоянной молитве, в поиске. Ну и я думаю, в этом случае как раз хорошо, если поделится кто-то еще.
Когда проводим детские собрания, ну, в палатке или в клубе где-то в деревне, в основном мы там 2-3 дня бываем летом и потом зимой опять стараемся посетить эти места. Но самые основные вещи из Библии – сотворение, грехопадение, почему Иисус пришел в мир, значит, Рождество, Пасха, страдания Иисуса. Значит, 3 уроки на первый раз, как Бытие, первые 3 глава. И 2 урок уже Рождество. Ну и объясняясь тоже больше вокруг этого. И 3 урок уже страдания и воскресение Иисуса. Я очень люблю после этого им рассказывать немножко, несколько притч. Примерно о блудном сыне, тогда можно объяснить, что это такое покаяние, что это такое молитва. Можно проводить урок о молитве, как Митр молился, как фарисей молился, Отче наш. Или о блудном овечке, заблудшей овечке. Тоже им очень интересно и очень ясно там тоже смысл, что Бог хочет от нас. Я стараюсь всегда тоже иметь Библию, ну, как в руках, что они все поняли, что оттуда. Чтоб один ребенок визывает вперед, сказал, ну, читай, что здесь написано. И ребенок читает, и потом спрошу, ну, так мне рассказывали, да, так мне рассказывали. И потом дать тоже домашние задания. Есть Новый Завет, читай тот и тот. Или раздать от Иоанна какой-то стих дать, чтобы они дома стали читать Библию. Ну, большие дети. И поменьше я дам в основном тоже разукраски или другие задания.
сестры, знаете, так радостно видеть всегда, когда дети Божьи собираются в доме молитвы, да? Когда мы видим, что нас влечет в общение, да? И мы не просто так сюда приходим, нас не заставили сюда прийти, да? Но когда душа наша, она желает, стремится в общение, да? С детьми Божьими, с Господом. И в 41-м псалме сыны Кореевы выражают вот здесь такое желание. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицом Божие».
Лань, когда хочет пить, она огромные расстояния преодолевает для того, чтобы найти источник воды и напиться. Ее не устраивают какие-то там лужи, грязные, болота. Она всегда ищет чистой, светлой воды, и из-за этого преодолевает большие расстояния. Сегодня тоже вот так посмотреть здесь, да, здесь не только местные братья и сестры, но гости, да, которые тоже так вот ища, может быть, этой живительной влаги, да, общение с Господом тоже преодолевает какие-то расстояния, чтобы побыть вот здесь, да, слушать Слово Божие, воду живую пить. И мы стремимся сюда не только потому, чтобы, ну, так увидеть друг друга, да, это ведь для нас не сама цель, да. Вот сыны Кореевы, они здесь тоже говорят: «Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие». То есть, приходя сюда, мы не просто приходим в общение друг с другом, да, но являемся пред лицо Божие. Место пред лицом Божьим – это такое особое место, которое на этом месте у нас как бы на задний план вот так, или вообще вдаль уходят все трудности наши, все переживания, может быть, наши. Находим ответы на все волнующие нас вопросы перед лицом Божьим. В свое время, когда древние пророки совершали служение, и когда нужно было совершать вот какое-то такое трудное дело, взять, например, в пример Илью, да, и его всегда укрепляло это слово, что «жив Господь Бог, пред которым я стою». То есть, то, что он находится пред лицом Божьим, да? В 15-м псалме Давид тоже говорит, 11 стих: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот это место пред лицом Божьим. Полнота радости пред лицом Твоим. Пред лицом Божьим, да, только можем найти полноту радости. И вот сегодня тоже мы опять предстали пред лицо Божие здесь все, да. И однажды, когда Корнилий посылал так за Петром, да, по слову ангела, и когда Петр пришел, и Корнилий тогда говорит ему: вот все мы сейчас предстоим пред лицом Божьим, да, чтобы выслушать, что ты скажешь нам. И сегодня так вот братья посетили нас. Есть такая радость, это общение, да? И Господь им тоже какое-то слово поручил, чтобы сказать нам. И так хотелось, чтобы мы все сегодня могли сердца свои расположить, что все мы находимся пред лицом Божьим. И Господь что-то нам говорит. Не перед лицом братьев мы находимся, да? Которые с кафедры сегодня, может, ну, здесь будут говорить, да? Но пред лицом Божьим. Что слово, которое будет звучать, это Слово Божие. И сердца наши, чтобы были распахнуты для Слова Божия, чтобы Слово Божие могло вселяться в нас обильно, да? Для этого нужно сердце пошире раскрыть. Если мы чуть-чуть только приоткроем, Слово Божие обильно не будет вселяться в нас. Но пошире распахнуть сердце, дать возможность Господу, Духу Святому работать в нас, да? И вот сейчас мы еще склонимся пред Господом и будем просить, чтобы Господь наши сердца вот так сделал способными воспринять Слово Его, чтобы Слово Божие, оно не только при дороге упало где-то, да, но чтобы в добрую почву наших сердец попало, чтобы сердца наши оказались доброй почвой, чтобы Господь так вот просить, чтобы Он связал дьявола, чтобы Он не похищал Слово Божие сердец наших, чтобы мы бодрствовали, удаляли, ну, всякие заботы вот эти житейские, да, обольщения, чтобы тернии вот эти не заглушали, да, Слово Божие, но чтобы оно имело возможность потом возрасти в сердцах наших и принести обильный плод. Склонимся пред Господом и помолимся сейчас. Аминь.
Молодежь, вы любите участвовать? Или нет? Вообще, я всегда себе представляю молодежь, это живая молодежь, энергичная, все имеют желание потрудиться для Господа. Сегодня есть возможность для этого. Теперь мы выслушаем стихотворение «Не отнекивайся». А потом, может, еще у кого что будет, да? Можно передать.
Посвящение Бог ждет от тебя, посвящение живого, всецелого, и служение поручит любя недостойному, неумелому. Ты в себе не ищи ничего драгоценного от рождения на кресте у Христа одного, все твои сбережения. Ты молитвой туда посмотри с возрастающим дерзновением, и рукой веры бери и служение, и умение. Посвящаясь царю царей, удостоишься высшей почести, но сойдет помазанье елей при условии, если хочешь ты. Иисусу не тяжело подчинить нас в одно мгновение, но насилие не нашло в нем и малого применения. Он проходит среди церквей, побуждаем святою задачей, но внимание его очей привлечешь ты лишь самоотдачей. Сердце в руки Христа отдать, разрешить Иисусу прославиться, ты хотел любовь доказать. Случай этот теперь представился. Две дороги, вперед и назад. Как решишь ты свое избрание? Посмотри открыто в глаза, не отнекивайся молчанием.
Мне хорошо в зависимости этой, брать от тебя и отдавать тебе, от твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. От твоего живительного света к твоим горам все тянется во мне. Сеяв зерна, ты же их взращаешь, и вся их жизнь из крохотных чудес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Ты меня сам всецело поглощаешь потоками, идущими с небес. Я несу в протянутых ладонях к тебе твои созревшие плоды, прекраснее восточных благовоний. Их аромат теперь находишь ты, прекраснее восточных благовоний. Их аромат теперь находишь ты. Мне хорошо в зависимости этой, самоотдачи этой на земле. Нет ничего прекраснее на свете. Брать от тебя и отдавать тебе. Нет ничего прекраснее на свете. Брать от тебя и отдавать тебе.
Дорогие друзья, слава Богу, что мы имеем общение. Что у нас на сердце? Что мы ожидаем от Господа? О чем сегодня думаем? Что нас тревожит? Я думаю, нас тревожит это всех и разные поколения. И молодежь это тревожит, и старцев, и средние лета, и детей тоже, и родителей тревожит одно, чтобы нам не раствориться в этом мире. Это угроза, эти опасности, которые нас окружают, они всегда были, и сегодня они тоже есть. Может быть, особенно сегодня так оно ярко это выглядит. Поэтому всегда, я так думаю, тема наших рассуждений или бесед, оно склоняется к одному. Как нам вот увидеть эти опасности, вообще их знать, их видеть, чтобы не раствориться в этом мире. И с другой стороны, как найти выход? Какой выход Бог показывает, чтобы нам остаться святыми, смотря вот на окружающую нас обстановку? Я хотел предложить место Священного Писания, вместе нам так беседовать, рассуждать. Это первое послание Иоанна, 2 глава. Первое послание от Иоанна, 2 глава, с 15 стиха до 17. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Дети, последнее время». Друзья, действительно, мир вокруг нас. Апостол Иоанн в 5 главе, в конце этого первого послания, он говорит такие слова, 19 стих. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Почему он здесь внимание обращает всех нас? Не любите мира, не того, что в мире. Все, что в мире есть, отвечает вот этот стих, потому что мир лежит во зле. Кто-то, я помню раньше, ну такое было мнение, кто-то толковал так. Мы от Бога, а мир лежит возле. Ну, ударение неправильно. Мир лежит возле. Мы спрашиваем, а возле чего? Возле Бога, возле церкви, возле верующих? Или где он возле лежит? Так не возле, друзья, возле. Возле. Значит, все это пропитано злом. Куда бы мы ни пошли, там везде нас зло ожидает, и зло нас встречает. Как быть? Как это победить? Как сохранить себя? Поэтому здесь очень правильно сказано, не любите мира, потому что мир есть зло. И все, что мир приготовляет для того, чтобы погубить душу человеческую, увлечь ее и отвлечь от Бога, от Создателя отвлечь. Он многое приготовляет, и это все есть зло. Какие, друзья, характерные черты этого мира, нас окружающего? Мы вот только песню пропели «Подними меня, Спаситель». Действительно, иногда такие бывают минуты, что нам бы хотелось подняться. Или если не подняться куда-то, чтобы это не видеть, но укрыться тогда, где-то спрятаться. И вот я тоже так, мы живем на окраине города, и когда выезжаем в центр, вот нужно ли посещение, или еще что-то, какие-то дела в городе, и вот когда попадаешь вот в это окружение, вот там это движение, эти люди, толпа людей, транспорт, все это двигается, все это шевелится, и действительно, сколько зла, и так устаешь от этого, и хочется скорее куда-то на окраину, там, где твой дом, семья, вот там быть, как-то вот забыться, чтобы этого не видеть. Друзья, действительно, оно на нас это действует, оно на нас влияет. Но мы читаем очень много обетований, утешений в Слове Божьем, что и Давид говорил: «В тесноте ты давал мне простор», что мы испытываем это давление от мира на себя, это хорошо. Если мы испытываем давление, значит, мы на правильном пути, мы на узком пути. Но эта теснота нас давит, и кажется, что сейчас это все и раздавит нас. Но есть обетование, есть сила Божия, вера в Бога, упование на Бога. Это нас спасает. «В тесноте ты давал мне простор». Как бы ни сгущались эти краски, это зло на нас не находило. Бог нам дает простор в уповании, в обращении к Нему. Мы читаем, что «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Какая бы ни была ситуация, призывающий имя Господне спасется. Характерные черты этого мира. Первое – это слава. Слава, которая вот проповедуется, о ней много пишут. Стремление к славе. Быть выше других. Отличаться даже в одежде, отличаться в манерах, хоть на чуть-чуть, хоть чем-то отличаться. Даже если, у некоторых есть там, например, есть ванная комната, еще какие-то условия быта, даже, может быть, этим отличаться. Даже, может быть, какой-то деталь в одежде, но как-то быть лучше, как-то выделиться, друзья, вот это слава. Но мы читаем об этом, что, как Бог об этом говорит, то, что высоко у людей, то мерзость пред Господом, слава их в сраме. Так написано: они мыслят о земном, и конец их погибель. То, что в этом мире. И конец таких будет верующих, которые отставили путь Христа. И, может быть, стали врагами Христа, стали, потому что отвергли путь спасения, увлекла их эта слава. И здесь написано, вот в послании филиппийцам это сказано, что слава их в сраме, они мыслят о земном, и конец их погибель. Вот чем кончается эта слава. Второе, чем какая черта, вторая, это мирская мудрость. Мирская мудрость сегодня еще не устарела среди молодых людей, движение к образованию, стремление получить образование, высшее образование. Вот как-то это иметь, друзья, мирская мудрость. Ну что она из себя представляет? Она названа и в Писании бесовской мудростью. Мудрость, которая исключает Бога из творения, из жизни, это не та мудрость. Вот вышнее образование, не высшее, а вышнее образование, то есть небесное образование. Поэтому это зависит от того, в какой мы образ будем образовываться. Если бабушка, член нашей церкви, если ей 70 или 80, и она считает, что в ее жизни единственный образ, на который она взирает, это Христос распятый, если она в этот образ образуется, стремится к этому, получает вот это образование, то оно намного выше всех институтов, которые есть у нас, и которые могут нам что-то дать, какие-то знания. Образование в Иисусе Христе, преображение в Его образ, эта бабушка будет намного грамотнее всех грамотных, потому что она познала Господа, она желает к Нему стремиться. Помню один случай, сестра, она училась в нашем городе, она училась заочно, вся учеба, на эту учебу ушло 7 лет, она приезжала с Казахстана, верующая, член церкви, и вот училась на биолога, там такая, связана с лабораториями, с микробами и так далее. Вот такая у нее специальность. Что случилось? Молодая сестра посвящала. И даже мне иногда было странным, что в воскресные дни она не посещала собрания. Жила там у сестры на квартире, и вот я так думал, она говорит, занята, там сессия, у меня экзамены. мне надо столько времени. Думаю, ну как для верующего человека, ну 2 часа пожертвовать, побыть в народе Божьем, вот как мы сегодня имеем общение, нам это дорого. И дорого для каждого дитя Божьего быть в общении. Она говорит, нет у меня времени, я не могу. Вот это мне было так непонятно, думаю, что-то неправильно. С другой стороны, она была способна указывать, у вас молодежь, вот этот брат ошибки допускает, вот здесь у вас неправильно, вот здесь у вас неправильно. Все-таки она это успевала увидеть, заметить и как-то сказать. Ну, жизнь ее печально закончилась. Она, да, не то, что она умерла или как, просто ее духовная жизнь. Здесь она какую-то хотела получить карьеру, но в духовном она не ископала. Вот было несколько предложений со стороны вот, братьев, чтобы, значит, ну, замуж ей выйти. Вот она много отклоняла, что-то искала особенного. Но, думаю, она искала то, что у нее, так вот, как она считала, что он должен быть грамотным, чтобы он тоже должен быть с высшим образованием. Все-таки что, я зря, что ли, 7 лет училась? Вот, ну, а потом все-таки вот было согласие, был брак, вот, и прошло немного времени, у них и развод. После этого. Муж живет у мамы, а она живет у своей мамы. До сих пор в разводе. Теперь другие уже предлагают. Потом она ушла в регистрацию. Ну, в общем, пошло полное падение. В духовной жизни полное падение. Образование, стремление. Друзья, мирская мудрость, ничего она не дает. Она только опустошает. Третье, это обычаи. Чем характерен мир, чем он привлекает, что там, чем он наполнен. Это различные мирские обычаи. Мы читаем Ефесянам 2 глава, 2 стих. «В которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вы некогда жили по обычаю мира. Еще апостол Павел говорит, чтобы нам не поступать по стихиям мира. Это послание Колоссянам 2:8. Чтобы нам не поступать по стихиям мира.